Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Франция стала первой страной дальнего зарубежья, в которой Владимир Путин отправился на посту премьер-министра России. За 2 дня пребывания в Париже он успел провести переговоры с главой французского кабинета министров Франсуа Фийоном, побеседовать с президентом Николя Саркози, поздравить Жака Ширака с недавним присуждением ему государственной премии России. Подтвердил ли очередной визит Владимира Путина во Францию прежний курс взаимоотношений между Москвой и Парижем? Об этом говорим с Сергеем Марковым, членом Думского комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками, директором Института политических исследований. Он у нас на прямой телефонной связи. Добрый вечер, Сергей Александрович.
Добрый вечер.
Бросились ли вам в глаза невольные нарушения протокола, связанные с таким высоким уровнем приема нового премьер-министра России?
Да, я, в общем-то, не заметил особенно большого изменения протокола. Мне кажется, все достаточно нормально. Встретился Путин прежде с премьер-министром Фийоном. Кстати сказать, популярность премьер-министра Франции на сегодня значительно выше популярности президента Франции. После этого он встретился с лидером Франции Саркози, с которым их связывают хорошие дружеские отношения, политические, им есть что обсудить. Поэтому, мне кажется, здесь абсолютно нормально. Как бы Путина связывает с Фийоном то, что у премьер-министра и популярность их выше всех в стране, а Саркози связывает то, что все-таки поддержка избирателей лично завоевана ими.
Разделяете ли вы похвалу в адрес Владимира Путина со стороны Николя Саркози о том, что за время его президентства отношения между нашими странами достигли невиданных высот?
Ну, такую похвалу я бы не разделял. Мне кажется, что, в принципе, при, предположим, Горбачеве отношения России и Франции были значительно лучше. Сейчас, наоборот, есть некое обострение отношений России с Западом. Но я думаю, что здесь Саркози, конечно, хотел бы отчасти себе чуть-чуть приписать, да, но так не получится. Путин, при Путине Россия достигла, действительно колоссальный рывок совершила, но Франция все-таки при Саркози не смогла никак развиваться, даже наоборот, становится у нее все больше проблем, и отношения России и Франции тоже находятся в достаточно серьезном кризисе.
Федор Шелов-Ковидяев, бывший первый заместитель министра иностранных дел России, понимает амбиции нового российского премьера.
Бывший президент, нынешний премьер Путин, с моей точки зрения, до сих пор не может пережить перемену в личных обстоятельств. То есть то, что он все-таки стал вторым лицом в стране. И он старается иногда, может быть, даже слишком активно, слишком эмоционально демонстрировать то, что он важная персона. Можно констатировать то, что ему была оказана особая привилегия, потому что он отужинал с президентом. Это показатель такого желания продолжать близкие доверительные отношения, которые сложились раньше. Поэтому я считаю, что визит прошел на достаточно высоком уровне.
А насколько заслуженно государственная премия России досталась Жаку Шираку за развитие двусторонних отношений? Слово Сергею Маркову.
Ну, я полагаю, что награждать президентов, ушедших в отставку, наверное, это тоже какая-то хорошая традиция. Ну, люди поработали. В то же время Жак Ширак действительно постарался сделать что-то для улучшения отношений с Россией. Он парализовал, он пытался не допустить, пресечь те попытки Вашингтона и его сателлитов поссорить Россию и Евросоюз, которые неоднократно предпринимались, соответственно, Вашингтонами. И здесь Франция достаточно серьезно сделала как бы много при Шираке.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8 800-200-22-12 Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, абонент «Радио Свобода». Напомню, что о том, подтвердил ли очередной визит Владимира Путина во Францию прежний курс взаимоотношений между Москвой и Парижем, мы беседуем с Сергеем Марковым, членом Домского комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками, директором Института политических исследований, у нас на прямой телефонной связи. Сергей Ознобищев, директор Института стратегических оценок, не отметил понижение статуса визита.
Говорить о том, что уровень приема Путина во Франции в данном случае был более низким, не очень корректно. Прием был на высоком уровне, он был помпезный. Может быть, не было гвардейцев, которые мы видим во время официальных визитов, там, например, в Великобританию, когда осуществляется государственный визит. Тоже достаточно редкая форма. Но, в общем, все прошло на высоком уровне. Вот по разговорам народ это воспринимает как не ренессанс Путина, а как бы Путин поехал как президент. И что теперь делать Медведеву? Как разводить предстоящие встречи с европейскими и иными лидерами? Я думаю, что это будет проблема для нового президента.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что очередной визит Владимира Путина во Францию обсуждаем с Сергеем Марковым, членом Домского комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками, директором Института политических исследований, у нас на прямой телефонной связи. Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Сначала реплика, а потом вопрос. Можно, да?
Пожалуйста.
Вот вы знаете, вот наблюдая за визитом Путина во Францию, вот никакой разницы нету, что он был президентом. Он, по-моему, и остается в той же роли. Хоть он и премьер-министр, но это, как бы понимаете, ну, Ширак, он знакомый, на «ты» разговаривает, все нормально, это хорошо. И Морис Дрион, писатель, тоже хорошие отношения. Вот мне такой вопрос складывается к Сергею Маркову. Вот скажите, пожалуйста, вот эти 4 года, первые, возможно, 4 года президента Дмитрия Медведева, вот так и будет продолжаться? Вот, ну, как бы вам сказать, что Путин, как бы премьер-министр, но играет роль президента?
Вы знаете, я не думаю, что Путин играет роль президента. Он играет роль все-таки премьер-министра и национального лидера. Не будем забывать о том, что президентом Дмитрий Медведев стал прежде всего благодаря Владимиру Путину. Именно Владимир Путин порекомендовал своим избирателям, попросил своих избирателей, их десятки миллионов, проголосовать за Дмитрия Медведева. Это, конечно, остается важнейшим фактором. В то же время игнорировать конституционные полномочия президента я бы не посоветовал никому. Рассматривать Дмитрия Медведева просто как вот такую марионетку на этом посту, как Семёна Бекбулатовича при Иване Грозном, я считаю, было бы совершенно неправильно. А Дмитрий Медведев имеет прекрасные шансы наполнить те конституционные полномочия, которые он имеет, серьезным политическим содержанием. И я думаю, что когда Владимир Путин делал свой выбор, он имел в виду, что у Дмитрия Медведева есть такой лидерский потенциал. Я думаю, в ближайшее время мы все увидим это. И прежде всего, кстати сказать, в области внешней политики. Поэтому не надо рассматривать этот визит Путина во Францию как визит президентский. Это неправильная оценка. Президентом является Дмитрий Медведев. И хотя политической популярности больше, внушительно больше у Владимира Путина, и даже популярность Дмитрия Медведева, собственно, во многом базируется на путинской популярности, а тем не менее его конституционные полномочия заниматься внешней политикой. И он во многом, в огромной степени и будет этим заниматься. А Путин же, как мы видели даже во время визита во Францию, сконцентрировался прежде всего на экономических вопросах в соответствии со своими прерогативами, прерогативами премьер-министра в России, который большей частью занимается именно этим. Я думаю, что в ближайшее время мы услышим заявление Дмитрия Медведева, посвященное внешнеполитической проблематике, где он расставит приоритеты своего внешнеполитического курса. Конечно, он, я думаю, посоветуется при этом с Владимиром Путиным, но это будут его приоритеты.
Судя по вашим личным наблюдениям, как современная французская политическая элита относится к нынешней России?
Ну, мне кажется, французская политическая элита делится на несколько частей. Ну, начнем с бизнес-элиты. Бизнес-элита в восторге от Владимира Путина, в восторге от того блестящего экономического развития, которое путинская политика обеспечила России. Они получили колоссальные прибыли, те, кто успел посотрудничать в российской экономике, те, кто не успел, завидуют тем, кто успел, и сами потирают руки в надежде тоже получить прибыль от этого экономического роста. Вторая часть – это французская, я бы сказал, политическая элита. Они с огромным уважением относятся к Путину, поскольку он пришел в полуразрушенной стране, смог ее восстановить, и с этой точки зрения он, конечно, сыграл в огромной степени роль де Голля. Они понимают те все трудности, проблемы, с которыми сталкивается Россия до сих пор, но сравнивая с тем, что было, когда Путин пришел к власти, они понимают, что прогресс просто огромный. Третья часть элиты – это политические круги, связанные с правозащитниками и с интеллектуальными кругами. Там к Путину достаточно критическое отношение. Там рассматривают его как человека, который из такой полудемократии, полухаоса не решился построить стабильную демократию, а пошел по пути полуавторитарного режима и, возможно, восстановления традиционного российского авторитаризма. Но эти интеллектуальные круги, большей частью, традиционно критикуют практически всех консерваторов-государственников. И можно еще и сказать и так, что Путин по своей идеологии является скорее консерватором, а те круги, которые его критикуют, являются большей частью левыми. Среди них много убежденных сторонников Маркса, Ленина, Троцкого, Мао Цзэдуна и такого рода фигур. Там к нему весьма критическое отношение. Ну, впрочем, Путин, я думаю, и не стремится заискивать перед этими людьми. Тем более, что многие из них, как бы, они лукавят. Это очевидно, потому что ясно, что хотя государство в России достаточно сильное и использует, реально у нас есть не только демократические, но и авторитарные элементы нашей политической системы, но тем не менее ясно, что ситуация значительно здоровее страна стала, и построить демократию невозможно в хаосе полном. Поэтому есть, конечно, огромная доля лукавства. И когда приходится много беседовать с людьми, даже те, кто критикует Путина, в глазах у них видно, что несмотря на то, что они его критикуют, они в душе понимают, что он делает правильно. И, видимо, если бы они оказались сами на его пути, на его посту, они точно делали так же, поскольку вот эта политика восстановления государственности была практически безальтернативной. Ее, можно сказать, что Путин провел такую контрреволюцию, но эту контрреволюцию он провел в условиях, когда была абсолютно необходима в результате того хаоса, которым привела демократическая революция в России. И эту контрреволюцию он привел в максимально мягкой форме, максимально сохранив завоевание российской демократической революции.
Директор Института Европы Российской Академии Наук Николай Шмелев рад динамике двусторонних связей.
Что касается наших отношений с Францией, основы франко-российского, ну, партнерства или какое-нибудь добрососедство и некоторые благожелательности, они были заложены еще многие-многие десятилетия назад, еще и до генерала де Голля, ну, всплески настроения Николя Саркози и особенно его советников, вроде Андрея Глисмана и других, конечно, присутствуют, и присутствует фырканье какой-то части французской интеллигенции, но они, например, чуть-чуть Олимпийские игры в Китае не сорвали. Основы наших отношений, они достаточно прочные. Я думаю, что вот сейчас, когда Франция будет председательствовать в ЕС, большие шансы на то, что соглашение о стратегическом партнерстве, которое уже истекло и которое надо возобновлять, я думаю, это главное достижение путинского визита, что это уже оговорено, и думаю, это вполне возможно будет реализовано до конца года.
Слушаем вопрос москвича Владимира Ивановича.
Страна, добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот пример, наш доблестный это сделал первый свой визит в качестве примера, скажем, во Францию. Я бы все-таки, мне кажется, целесообразно было бы навести порядок с нашими ближайшими соседями, ну, скажем, с Украиной. Я сегодня прочитал «Время новостей» небольшую заметку, что Медведев делает замечание своему коллеге Ющенко по поводу Черноморского флота. Но на фоне вот этой беседы или замечания хотелось бы отметить такой вопрос, как заключение газового контракта в тот момент, когда заключался контракт на размещение Черноморского флота. И там была четко указана цена в 50 долларов за 1000 кубометров. Но почему-то в контексте вот этого мероприятия выпала вот эта цена, что понесло за собой отвратительные отношения с нашими любимыми и ближними соседями.
Следовало ли Владимиру Путину сначала обратить внимание на ближнее постсоветское пространство, слово Сергею Маркову?
Вы знаете, мне кажется, что да. Я, конечно, вот совершенно не согласен со слушателем, что он нам про 50 долларов говорит, это просто безумие. Но мне кажется, отношения с ближними странами, с соседями на сегодня являются все-таки для нас приоритетными. И прежде всего отношения с Украиной. Здесь у нас сложная очень ситуация. Я считаю, что важнейшая, так сказать, причина этого мы сами, то, что мы не уделяли внимания этому. Условно говоря, американские союзники получают в Украине помощь в сотни раз больше, если не в тысячи, чем их получают наши союзники. В то время, когда большинство населения Украины выступает за приоритетные, хорошие отношения с Россией, и в частности за единое экономическое пространство, а что не понимают под единым экономическим пространством? Чтобы не было границ, не было таможенников, пограничников, была единая валюта, была равенство прав граждан при переезде из одной стороны в другую. То есть это высочайшая степень интеграции, выше, чем, по сути дела, в Евросоюзе. Вот что хотят граждане Украины. Однако в условиях, когда Россия как кролик стоит на своих собственных границах и смотрит, как соседняя братская страна захватывается враждебными силами, то мы видим, что народ Украины оказался лишен возможности проводить политику в соответствии с своими интересами. Суверенитет Украины украден Вашингтоном, который посадил своих марионеток в Киеве и которые проводят политику в интересах Вашингтона, но против интересов народа Украины. И это, конечно, наша большая ошибка, что мы ничего не делаем. Сегодня Украину никоим образом нельзя считать суверенной страной. По сути дела, это страна, оккупированная враждебными России силами, которые главной своей целью ставят там создание управляемого конфликта между Украиной и Россией с целью не допустить возрождения России. И сюда относится проект Украины в НАТО. Мне кажется, что это проект, так сказать, если он будет в дальнейшем развиваться, приведет к катастрофическим последствиям, сравнимым с войной в Ираке. Кстати, не будем забывать о том, что те самые люди, которые развязали войну в Ираке, имеется в виду гражданскую войну между суннитами и шиитами, когда вторглись в Ирак, это неоконсерваторы, окружающие Буша, и взявшие ее под свой контроль, те же самые вашингтонские неоконсерваторы пытаются затащить Украину в НАТО, также рискуя развязать гражданскую войну в Украине. А Украина – это не просто братская страна, это, по большому счету, другая Россия. это часть большого русского народа. Это, люди там называют себя русскими на протяжении многих столетий. Они чувствуют кровную связь с россиянами. У нас есть четкое ощущение, что у нас единый народ. По сути дела, вот эта разделенная нация, которая не просто разделена, мы уважаем выбор народа Украины в пользу суверенитета, но пытаются не просто как бы зафиксировать разделенность эту, пытаются стравить нас друг с другом. Украине уготована судьба не европейской страны, а наускиваемой чужими хозяевами собаки, которая должна вцепиться в российскую штанину, чтобы не давать ей идти вперед. Вот такую судьбу уготовывают те, кто сейчас правит Украиной от имени Вашингтонского политбюро. И эти люди называют себя украинскими националистами. Я думаю, это неправда. Они любят, возможно, Украину, но любят Украину меньше, чем ненавидят Россию. Поэтому точнее их назвать, конечно, русофобами. И мы увидим трагическое еще развитие ситуации там, которое очень сильно аукнется, в том числе и у нас. Поэтому мы должны брать максимальные усилия для того, чтобы помочь народу Украины вернуть суверенитет своей собственной стране и выгнать тех, кто предал свою родину и служит внешним заокеанским центром влияния. Мне кажется, поэтому вот этому нужно, конечно, было бы уделять прежде всего внимание, но это большое, серьезное изменение политики. Отношения с Евросоюзом нам тоже очень-очень важны. Мы страна европейской цивилизации. Мы ставим своей целью не только принять технические технологии из Евросоюза, но нам очень важно перенять и политические, гуманитарные технологии из Евросоюза. Прежде всего, политические такие институты, как демократия, как свобода слова. Свобода слова не так легко построить, потому что свобода слова принадлежит не олигархам, она принадлежит не журналистам даже, она принадлежит обществу, которое реализует ее через систему средств массовой информации. Нам необходимо построить такую же систему социального обеспечения, сравнимую, по всякому, с тем, что существует Евросоюза. Нам нужно построить такую же модель консенсуса, который вот вырабатывал, через многие десятилетия вырабатывал Евросоюз. И, конечно, такой же высокий уровень технологий и уровень качества жизни. Мы должны иметь такие же технологии борьбы за экологию наших городов, какую используют в Евросоюзе. Мы должны иметь такие же технологии участия общества в образовательных процессах, какая существует в Евросоюзе. И другие, то, что у нас называется европейский образ жизни. Именно таким образом жизни, сохранением русской души, русской идентичности, хотят жить наши люди. Поэтому отношения между Россией и Евросоюзом очень важны. И Франция является одним из создателей Евросоюза, одним из двигателей Евросоюза. По сути дела, это часть вот этого сдвоенного сердца Евросоюза, которое, прежде всего, включает Францию и Германию.
А правильно ли поступил новый президент, сохранив руководство в неприкосновенности Министерства иностранных дел России?
Ну, я полагаю, что правильно. Министерство иностранных дел является сильным, оно возглавляется великолепными профессионалами. Другое дело, что современная внешняя политика – это не дипломатия. Современная внешняя политика, она должна включать в себя интегральную дипломатию, раз, работа всех остальных государственных ведомств, да, два, причем в завязке, а не в раздрае друг с другом, работа бизнеса, три, а у нас бизнес зачастую финансирует антироссийские проекты и ведет себя ближайшим зарубежьем, в частности, в Украине, абсолютно антинациональным.
Спасибо. Это Сергей Марков. Обсуждаем отношения между Россией и Францией в связи с Владимиром Путиным. Он у нас на прямой телефонной связи. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Грузия объявила о прекращении полетов ее беспилотных самолетов в зоне грузино-абхазского конфликта. Представитель Грузии в ООН сообщил об этом, подчеркнув, что Тбилиси оставляет за собой право возобновить подобные полеты. В Междуреченске Кемеровской области спасатели вручную разбирают завалы в шахте имени Ленина. Авария произошла утром в пятницу. В шахте в этот момент находились 17 человек. 11 были подняты на поверхность. Судьба 6 горняков до сих пор неизвестна. Российскую академию наук вновь возглавил Юрий Осипов. Его избрало общее собрание РАН. Помимо Осипова, на пост президента претендовали еще два академика. В Киеве объявлены окончательные итоги выборов мэра и городского совета. Пост градоначальника сохранил за собой ранее занимавший его Леонид Черновецкий. На выборах в горсовет победил возглавляемый им блок. На втором месте блок Юлии Тимошенко. Всемирный банк выделяет 1 200 000 000 долларов помощи странам, испытывающим продовольственные проблемы. Часть помощи предоставляется в экстренном порядке беднейшим странам. В Дублине представители 111 стран приняли Международную конвенцию о запрете применения кассетных боеприпасов. К документу, однако, не присоединились крупнейшие производители этих видов боеприпасов – США, Россия, Китай, Индия, Пакистан и Израиль. В Боснии суд по делам о военных преступлениях вынес приговор 3 боснийским сербам. Они приговорены к длительным срокам заключения по обвинению в убийствах, пытках и изнасилованиях боснийских мусульман летом 1992 года. Ватикан обнародовал письмо Папы Римского Бенедикта XVI главе Русской Православной Церкви Алексею II.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что очередной визит Владимира Путина во Францию обсуждаем с Сергеем Марком, членом Донского комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками, директором Института политических исследований. Он у нас на прямой телефонной связи. Остановились на характеристике современного руководства российского внешнеполитического ведомства. Вам слово.
Да, так вот, мне кажется, внешнеполитическое ведомство неплохо работает, оно очень профессиональным является, но внешняя политика должна быть интегральной, она включает не только дипломатию, но и работу всей государственных структур, кроме того, работу бизнеса. Здесь нужно прежде всего российский бизнес, чтобы работал не в антироссии, чтобы не поддерживал антироссийские проекты, и работу интеллектуального класса, работу неправительственных организаций, как это уже происходит во всем мире. Сейчас вот за по примерным прикидкам в Украине работает на то, чтобы переформатировать Украину, превратить Украину в антироссию, а украинцев в антирусских, работает примерно 1200 западных организаций. Наших, ну дай бог, полтора десятка. Поэтому, естественно, это будет полный разгром. Современная внешняя политика является именно такой интегральной. В то же время внешняя политика, она определяется во многом политической элитой. А наша политическая элита, к сожалению, требует очень серьезного переформатирования, поскольку она глубоко цинична, называя свой цинизм вороватость прагматизмом. И внешняя политика не может быть не идеологична. Нельзя не предлагать никаких идей. Почему так сильна была внешняя политика советского государства, даже вот в первые там 20-е или 30-е годы, когда это государство было еще очень бедным? Потому что оно предлагало идеи, и на него бесплатно работали не за страх, а за совесть тысячи, десятки тысяч людей во всем мире на это советское коммунистическое государство. А сейчас, когда таких идей не предлагается, то трудно что-либо реализовать. Плюс мы должны предлагать по советскому пространству что-то их элитам, их народу. Мы должны предлагать им совместный проект развития. А если мы предлагаем этим странам стать только территорию, через которую проходят наши нефть и газопроводы, а своих союзников ищем только среди тех, кто поддерживает всячески подорожание цен на российский нефть и газ, много мы там союзников не найдем. Если мы будем руководствовать этой убогой чубайсовской формулой либерального империализма, кем мы предлагаем стать этим нашим людям? Либеральными колониями. Если мы построили и не собираемся изменять в своей стране режим бессовестного олигархического капитализма, который проповедует с утра до вечера по телевидению разложение, моральное и нравственное разложение и идеологию такого животного индивидуализма и социал-дарвинизма в ницшанском стиле, то на что мы должны эту идеологию предложить людям, сказать, давайте мы себя здесь жрем, живьем, да, давайте вы должны тоже себя есть живьем. Конечно, это нереалистическая политика. Поэтому я думаю, что она должна стать, просто внешняя политика должна стать более современной.
Александр Дугин, лидер международного евразийского движения, председатель Центра геополитических экспертиз, уважает французских партнеров.
Франция – это политический авангард старой Европы. Старая континентальная Европа является объективным союзником России в отношении геополитических интересов. Ценности у нас очень различны, а интересы практически общие. Франция – это авангард антиамериканизма европейского. Это единственная страна, которая не боится бросить вызов американской деспотии и мировому империализму. США и их вассалов в евроатлантистской Европе. Конечно, в Саркози ситуация немножко усложнилась, потому что сам он сторонник атлантистской ориентации, но существуют традиции политические, существует некоторая инерция. Поэтому Франция – важнейший стратегический геополитический партнер России.
Слушаем вопрос москвича Александра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Сначала я хотел бы заметить, что Путин и так много дал молодому другу. Визит в Китай не мелочь. У меня два вопроса. Первое. Почему наша либеральная тусовка все вспоминает Путину премию для Ширака? Путин вежливый человек. Ширак ведь дал ему орден почетного легиона. Как говорил Марк Твен, я был пожалован орденом почетного легиона. Впрочем, мало кому удалось избежать этой высокой награды. И второе. Франция – это, конечно, хорошо, но, по-моему, Германия лучше. Если Россия сможет убедить немцев с помощью бизнеса или еще как-то дать хорошего пинка американским оккупантам, как скоро остальные европейцы поймут, что война кончилась, и пора указать взорвавшейся колонии дорогу за океан?
Что важнее для России – отношения с Парижем или с Бонном? Слово Сергею Маркову.
Мне кажется, неправильно противопоставлять эти страны, хотя если вот так вот положить на чашу весов, все-таки мне кажется, отношения с Германией более важнее, потому что Германия значительно более крупная экономика, и Германия традиционно вот последние десятилетия тоже проводит такую политику весьма благожелательно по отношению к России. Я бы сказал бы вообще в целом, если посмотреть на протяжении десятилетий, столетий, хотя Россия и Германия связали две абсолютно кровопролитные войны, тем не менее, можно сказать так, что русские немцы никогда не были равнодушны. Они либо любили, либо ненавидели друг друга. Потому что между этими войнами их связывали тоже такие весьма союзнические, партнерские отношения. Но и с Францией тоже, впрочем, традиционно не раз мы видим и Первую, и Вторую мировую войну мы выступали братьями по оружию. Поэтому противоставлять не надо. Но я во многом согласен с нашим слушателем в том, что действительно есть несколько крупных стран, так называемой старой Европы, которые выступают за развитие отношений с Россией, потому что они хотели бы, чтобы Европа стала самостоятельным центром силы. И для этого она должна прежде всего в какой-то мере дистанцироваться от чрезмерной опеки Вашингтона. Должна проводить самостоятельную внешнюю оборонную политику. И в этом смысле должна преодолеть вот сопротивление Шина. Они не хотят стать противниками Соединенными Штатами. Они не хотят даже дистанцироваться совсем от него. Они хотят иметь прочные союзнические отношения с Соединенными Штатами Америки. Но все-таки несколько более самостоятельными. Более самостоятельными, чем это было во времена Холодной войны, когда им нужна была максимальная защита Вашингтона от угрозы советской коммунистической агрессии, как они считали. А сейчас такую угрозу они не видят. Однако в Евросоюзе и в НАТО, двух этих вот главных политических организаций Европы, есть очень много американских сателлитов. Среди них наибольшей степени выделяются Польша, Латвия, Эстония. И Соединенные Штаты с помощью этих своих сателлитов пытаются нарушить возможность стратегический союз между Россией и Евросоюзом. Основа для такого союза очевидна. Мы даем Евросоюзу свои природные ресурсы, прежде всего гарантированное энергообеспечение, а сейчас очень важно, такие вот как в условиях стремительного дефицита, роста дефицитности ресурсов, это очень важно было бы для развития экономики Евросоюза. Евросоюз дает нам максимально свои технологии. Это технологии не только вот в области непосредственно железа, что называется, это и технологии в области экономики, то есть современное рыночное хозяйство, а не тот такой полудикий капитализм, который есть у нас, варварский. Это современные политические технологии, прежде всего технологии развития гражданского общества, демократии и прочее, прочее. И вот такой как бы союз был бы нужен и нам, Евросоюзу, но он крайне невыгоден, конечно, Соединенным Штатам Америки, поэтому они с помощью своих сателлитов пытаются максимально его разрушить. Мне кажется, это в этом основная интрига отношений России и Евросоюза. Есть, правда, еще и тот вопрос, который поднял Александр Дугин. Действительно, у нас по ряду параметров есть общие интересы, но есть какая-то дискуссия по поводу ценностей. Но я не считаю, что ценности нас разделяют. У нас ценности во многом схожи, особенно если посмотреть на социологию, как на нее отвечают граждане в России и граждане в странах Евросоюза. Есть некоторые различия. Я бы сказал, что Россия – это консервативная европейская страна. Она просто по своим ценностям ближе не ко всей Европе, она ближе к немецким консерваторам, христианским демократам, даже, может быть, христианско-социальному союзу в Баварии. Еще мне кажется, что вот Россия с ее «Единой Россией», партией правящей, очень близка к Баварии с ее христианским социальным союзом. Мы близки к России, близка к правам британским, правам французским, итальянским, испанским и так далее. Вот это вполне четкое место, но именно на европейском идейно-политическом ландшафте.
Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», отдает должность стабильности отношений между Москвой и Парижем.
Российско-французские отношения очень стабильны. И связано это прежде всего с политикой Франции. Франция последние 130 лет проводит свою политику достаточно последовательную, которая направлена на лидерство Франции когда-то в мире, сейчас в Европе, и на то, чтобы окружение французское находилось в состоянии баланса. А это, с точки зрения французской философии внешней политики, требует поддержания конструктивных и прагматично хороших отношений с Россией. Это было при царях русских, при генсеках, при президентах. И будет продолжаться дальше. Это просто часть французского видения мира, что должен быть баланс между атлантизмом, европейской ролью Франции и отношениями с Россией, которая играет существенную роль для европейской стабильности.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Рема Михайловича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я вспоминаю книгу «Записки русского офицера», фамилия его, по-моему, Глинка. Эта книга была написана 200 лет тому назад. Он, этот русский офицер, участник западных походов русской армии до 812 года и после 812 года, вплоть до занятия русскими войсками Парижа. Он очень много, пишет хорошего, что они, русская армия увидела во Франции и в Париже в частности. И я бы советовал всем почитать эту книгу. 200 лет тому назад такие замечательные наблюдения. И он все время говорит, вот нам бы так в России такое.
В чем особое место Франции для русского менталитета, слово Сергею Маркову?
Ну, вы знаете, мне кажется, все-таки в российской культуре Франция всегда занимала особое место, и хотя нас какое-то время разделила война вот эта жестокая с Наполеоном, но, тем не менее, российский политический класс, как известно, был очень офранцуженным, по сути дела, французский язык был для него главным языком, а французская культура всегда воспринимался исключительно, так сказать, как лидерская культура России, и Бальзак, там, и, так сказать, уже современное время Камю, Сартр, французские философы, энциклопедисты, французская живопись, импрессионисты, постимпрессионисты. Это все очень для нас, можно сказать, Франция для нас была главным символом Европы. И она таковой, в такой роли осталась. И хотя сейчас Франция во многом потеряла, я считаю, свои лидирующие позиции в Европе, и на лидирующие позиции более вышла Германия, Испания уже готова потеснить Францию тоже. Но Франция для нас осталась символом Европы. И мы готовы преклоняться перед прекрасной Францией и готовы воспринимать во многом ее как образец. Хотя мы, может быть, понимаем, что вот эта французская революция, может быть, не самое лучшее, что нужно брать. И французские забастовки, это, может быть, не самое лучшее, что нужно брать. И французские горящие пригороды, не самое лучшее, что нужно брать. И французская система, когда, по сути дела, привлекает она вот этих огромное количество бездельников, криминальных мигрантов. Это не самое лучшее, что нужно взять, но, тем не менее, французские политические институты, французская культура, французский стиль жизни, для нас во многом остаются важнейшим символом Европы.
Жорж Нева, французский словист, политолог и литературовед, также считает, что российско-французские отношения отличаются от всех других.
Конечно, отличаются, конечно, улучшились. Потому что они более свободные отношения, гораздо больше индивидуальных связей, обменов в той сфере, которую я знаю. То есть университет, студенты, исследователи умножились. Отношения, проекты, молодые люди ездят туда-сюда. Другое дело психологическое отношение публичных мнений друг о друге. Тут, мне кажется, что есть довольно опасные тенденции. Посмотреть на Запад чуть ли не опять как на врага, то есть патриотически.
Слушаем вопрос из Ленинградской области от радиослушателя Геннадия.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я бы хотел задать вот какой вопрос. Не выражали ли озабоченность французские политики и деловые круги во время визита премьера Путина серьезной проблемой коррупции в России? Спасибо.
Ну, по официальным данным нет. Может быть, Сергей Марков больше знает вам слово.
Вы знаете, мне тоже ничего не известно. Дело в том, что французы хорошо понимают, что коррупция есть практически во всех странах, и с ней постоянно борются, и правильно делают, что борются, если не бороться, она вообще захлестнет все, затопит буквально, эта коррупция. Прекрасно они знают, что до конца ее искоренить очень во многих странах не удается, особенно в слоях слабого государства и сильной бюрократии. Россия всегда отличалась именно так, слабым государством, зачастую точнее сказать, и почти всегда с сильной бюрократией, даже при слабом государстве. Это очень гремучая смесь, которая создает очень серьезную коррупцию. Я думаю, что французские политики понимают, что у них у всех самих рыльце к пушку, а французские бизнесмены рассматривают коррупцию просто как одна из проблем на развивающихся рынках. И все, просто за которую нужно требовать как бы за более высокий риск, требовать несколько более высокой прибыли. Но видят, что в России очень высокая прибыль, которая оправдывает в том числе такие риски, как коррупцию.
Бывший заместитель министра иностранных дел России Андрей Федоров, директор политических программ Совета по внешней оборонной политике, внимательно следит за российско-французскими отношениями.
Я не столь давно был во Франции, и хочу сказать, что, в принципе, у французской элиты сохраняется высокий интерес к происходящему в России, но при этом, хочу сразу сказать, французская элита, может быть, наиболее критична среди всех европейских элит, относится к России, уделяя особое внимание проблеме прав человека, свободы печати и так далее. В период президентства Путина российско-французские связи получили особую динамику развития, и Насколько известно, Дмитрий Медведев посетит Францию до конца года с визитом. И я думаю, что это оправдано, поскольку с 1 июня Франция будет председателем в Европейском Союзе. И именно в этот период начинается очень тяжелый период переговоров по заключению нового соглашения между Российской Федерацией и Европейским Союзом на ближайшие там, 10 лет. И от того, насколько Франция будет продвигать этот процесс, зависит очень многое. Потому что если эти переговоры с помощью Франции получат позитивную динамику с самого начала, то можно надеяться на достаточно позитивный результат.
Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вы знаете, вот манипуляция фактами в политологии достигла таких высот, ну просто дух захватывает. Киев, по-моему, отдыхает. Но у меня вот вопрос, значит, по поводу восстановления нашей страны Путиным. Вот, знает ли Марков о том, что на рынке невозможно купить простые российские мужские трусы? Я уже не говорю о чем-то другом. Спасибо.
О засилье, наверное, импорта, говорит радиослушатель. Слово Сергею Маркову.
Я завтра пойду на рынок и попробую купить российские трусы, честно сказать. Ну, есть довольно много у нас проблем. В то же время, если говорить о восстановлении страны, то, ну, достаточно посмотреть, ну, практически все газеты мировые, они все говорят, да, нам не нравится в том направлении, в котором движется Россия, поскольку она, так у нас тревогу возникает, но без сомнений Путин достиг огромных успехов в восстановлении страны, в ее усилении. Посмотрите доклады Центрального разведывательного управления, которые опубликованы, официальные доклады перед Конгрессом США. Они говорят, что происходит на наших глазах, буквально вот на глазах возрождения России, ее значительное усиление. И это вызывает у них беспокойство, но это нормально, идет конкуренция. Они, американцы, хотели бы получать максимальные прибыли и не делиться с нами. И хотя я уверен, что в мире большинство не желает никакого вреда России, не существует антироссийского заговора. Большинство народов в мире, бизнесменов, да и политиков хотели бы, чтобы в России была стабильная политическая ситуация, достаточно высокое благосостояние, чтобы Россия была надежным партнером. Но в то же время они, конечно, хотели бы иметь побольше инструментов на то, чтобы управлять Россией. И в том числе, чтобы получать себе значительно больше прибыли. В том числе, прежде всего, конечно, нефть и газ. Они не хотели бы, чтобы нефть и газ совсем уже достался нам, россиянам. Они хотели бы большую часть прибыли его получать сами. Есть такая проблема. Я хотел немножко коснуться того, что сказал Андрей Федоров. С ним во многом согласиться. Действительно, Саркози у него такой очень динамичный, он человек амбициозный. И он, наверное, хотел бы именно при его представительстве Франции значительно улучшить отношения с Россией, в том числе путем прорыва в этих переговорах. Дело в том, что он ведет прямую борьбу за лидерство в Евросоюзе с Меркель, лидером Германии. И совсем недавно у них был серьезный конфликт, поскольку в борьбе за это лидерство Саркози предложил Средиземноморский союз создать. Был бы такой, знаете, мягкий аналог Евросоюза, который включал бы те части Евросоюза, которые граничат с Средиземным морем, и те страны Северной Африки. И это был бы очень амбициозный проект, он значительно позволил бы усилить Франции, в том числе позиция Франции, в том числе за счет других своих соседей. Это вызвало бурю недовольства в Германии, по сути дела, немецкий ультиматум. После некоторого противоборства Саркози пришлось уйти, пойти на уступки и включить в этот Средиземноморский союз всех членов Евросоюза. Немножко смешно выглядит. То есть там Швеция, там Польша, там Эстония, значит, Румыния, там, ну, все они тоже стали членами Дании, стали членами Средиземноморского союза, тем самым как бы обесценивается во многом этот проект. А я думаю, что сейчас Саркози, наверное, попробовал бы тогда в другом направлении рвануть, традиционно немецким, потому что Германия в Евросоюзе отвечает как бы за восточную политику. И в этой
по восточной политике Германии приходится балансировать, потому что именно Германия блокировала попытки Вашингтона затащить Украину в НАТО вопреки воле ее народа, что могло привести к серьезнейшей дестабилизации и мощнейшей такой политической катастрофе в центре Европы. Германия противостояла этому. Саркози помог Меркель, но первым выступила Меркель. По сути дела, очень многие были против втаскивания Украины в НАТО и включения Грузии в НАТО, но около десятка стран проголосовало против, но они все приходили к Меркель и говорили: мы будем против, если ты будешь против. И вот это Германия проявила лидерскую роль на саммите НАТО в Бухаресте. Теперь Саркози в таком негласном соперничестве с Меркель, он тоже должен будет в чем-то проявить эту лидерскую роль. Мы надеемся, что в улучшении отношений с Россией.
Допускаете ли вы, что Владимир Путин и дальше будет действовать на острие российской внешней политики, а может быть даже заменять Дмитрия Медведева на саммитах Большой Восьмерки?
Мне кажется, вероятность того, что Владимир Путин будет вот лидером российской внешней политики и заменять Медведева на саммитах Большой Восьмерки, я думаю, что это маловероятно. Наиболее вероятно, что Дмитрий Медведев возьмет на себя прерогативу, большую часть прерогатив в области внешней политики, как это положим по Конституции. Характерно, что, еще раз повторяю, Дмитрий Медведев первым встретился с французским премьером, и даже характерно, что в своем программном выступлении перед Государственной Думой, в тот день, когда Государственная Дума одобряла его как премьер-министра, он абсолютно ни словом не коснулся внешней политики. Мне кажется, это явный признак того, что Владимир Путин хотел бы, чтобы внешнеполитической проблематикой занимался прежде всего Дмитрий Медведев. Тем более, что ему очень серьезно в этом помог бы его имидж, такой достаточно либеральный, прозападный, о чем пишет вся мировая пресса. И этот имидж позволит к изменению, позволит изменить риторику внешнеполитическую, что в свою очередь окажет влияние и на внешнеполитические позиции. А внешнеполитические позиции, так сказать, они, собственно, определяют эту внешнеполитические отношения. Таким образом, вот этот имидж мог бы привести сам по себе, уже только имидж мог бы привести к потеплению отношений между Россией и Евросоюзом, и Соединенными Штатами.
Означает ли это, что нынешнее российское руководство может удвоивать свои усилия на внешнеполитическом направлении? И куда бы вы посоветовали советникам Владимира Путина подготовить его следующий визит?
Вы знаете, я думаю, что, наверное, уже как-то он следующий визит Путина уже подготовлен, как там в графике что-то стоит. Но что касается внешней политики, я не знаю, будет ли она усилена. Я делаю все, чтобы она была усилена. Я выступаю за активную внешнюю политику. Мне кажется, в современном глобальном мире проводить пассивную внешнюю политику слишком трудно. Только Китай может себе позволить такую пассивную внешнюю политику, да и то потому, что он проводит сверхактивную внешнюю экономику, став главным мотором развития мировой экономики, главным местом притяжения капитала всего мира.
Спасибо. Напомню, что на волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». Очередной визит Владимира Путина во Франции обсуждали с политологом Сергеем Марковым, депутатом Государственной Думы. У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Александр Аркадьев и Марк Штильман.
Международный день защиты детей. Отношение россиян к детям обсуждаем в программе «Общественное мнение» в воскресенье в час дня. В гостях у «Радио Свобода» социолог Наталья Зоркая и психолог Ольга Маховская. Повтор программы в 7 вечера и в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9465. С Свободный информационный мир. Радио «Свобода».